вероятно, приветствую вас здесь. Радуюсь, что так мы распространяем, то, что есть интерес к ведической культуре и ведическим самым. Вот этот свиток у меня в руке, внутри него держится символ учения о Лай-йоге, символ веры учения о Лай-йоге. Символизирует то, что мы следуем определенному духовному учению, линии передачи и преемственности святых мудрецов, которые идут от самого Создателя нашей Вселенной. Это учение называют ведическое карма, санатана карма. Тот факт, что у меня в руке, значит, что я его, так сказать, кассетную палочку вам передаю. А вы передадите когда-нибудь сами его будущим поколениям, что эта кассетная палочка не будет прорываться. Вы одели белые одежды. Что это означает? В традиционной ведической культуре белые одежды — это одежды брамачари. Слово брамачари расшифровывается на санскрите брахма — это абсолютная истина, абсолютная истина, Бог — божественная истина. Ачарья означает действие. То есть тот, кто совершает свои действия в абсолютной истине, что своими действиями ищет абсолютную истину. И традиционно в индийской культуре люди одевают белые одежды брамачари, четки, и отправляются в долгий путь паломничества. Они читают мантры, занимаются медитацией, соблюдают целибат. Они еще не монахи, они не саньяси, которые носят одежды цвета шафрана, оранжевой одежды. Они не отреклись от мира. Они ведут определенную жизнь, полную дисциплины, полную духовную дисциплину, изучают священные тексты, посещают святых, общаются с учителями, выполняют духовные практики. Скажем так, это уже не любители коих есть. Я вам всем желаю стать такими профессионалами в поиске истины, в поиске Бога. Любительский подход он когда-нибудь должен закончиться, потому что божественная истина не достигается поверхностным подходом. Когда-нибудь мы переходим в статус глубоких духовных искателей, духовных практик. И таких глубоких духовных искателей называют статус святой человек, практикующий. Значит, мы идем по этому пути очень осознанно, очень глубоко. Мы отрешаемся от путей иллюзий, мы не ищем ценности земного мира, мы ищем ценности божественности. Мы делаем это главным смыслом нашей жизни. В чем смысл нашей жизни? В чем смысл души, которая воплотилась на земле? В чем ее смысл жизни? Мы должны постоянно задавать себе этот вопрос, много размышлять над этим. Святые священные писания говорят однозначно: смысл жизни – постижение божественной мудрости. Постижение божественной воли и проведение этой божественной воли. Не только божественной мудрости, но и божественной воли. И не только постичь ее, но и стать самому ее проводником. Мы, люди, привыкли жить сами по себе. Мы не привыкли чувствовать, что там наверху кто-то есть. Нас убедили, нас очень долго в этом убеждали, и у них это получилось. К сожалению. Но это все можно исправить. Задача гуру, задача мастеров — напомнить об этом. Научить тех, кто открыт, тех, кто готов открыть свое сердце. Материалистичная культура нас долго убеждала, что там никого нет. Космонавты, которые посещали космос, говорили, что да, я был в космосе, Бога не видел. Ницше в начале 20 века сказал: Бог умер. И как только Бог умер, началась и Первая мировая, и Вторая мировая. Тоталитаризм, коммунистической системы, потому что когда Бог умирает, люди не могут жить нормально. Они не могут жить в красоте, в счастье, в гармонии, в чистоте, в мудрости, в святости. у них начинаются большие проблемы. Как можно жить нормально, если ты отрицаешь того, кто тебя создал, откуда ты пришел, тот источник. Значит, ты полностью потерял связь со своими корнями. Ты полностью потерял адекватность. Ты начал нарушать законы Вселенной, законы мироздания, отрицая свой источник. Значит, ты как бы в космическом смысле правонарушитель, преступник. И такие души, вот они и ссылаются в этот земной мир, чтобы понять это. В небесных мирах все имеют связь с божественной реальностью. Все находятся в медитации на Всевышний источник, все находятся в самадхи, в состоянии просветления. Но в нашей земной реальности этого нет. И мы живем пока в материалистичной, потребительской, атеистической культуре, в культуре полного невидения. Задача нашей земной жизни – это как раз обрести божественную мудрость, понять, в чем состоит божественная воля. Душа не может жить без Бога. Если она живет без Бога, она становится больной, она становится ущербной, она становится ограниченной, она становится немного безумной, здесь по пути саморазрушения, потому что она по природе божественна. Как она может быть без Бога, если она сама по природе божественна? Это все равно, что рыба попытается жить без воды. Предназначение каждой души в этом мире – осознать божественную мудрость. В чем божественная мудрость? Что есть абсолютная истина? Что есть Бог? Как бы его ни называли. Нирвана, Брахман, Виданча, Закчет, Махамудра, Шива, Кришна, природа ума, естественное состояние Сахаджа, Иисус, природа Будды. Все это на самом деле одно, и мы не должны слишком придавать значение концептуальным ярлыкам. Все это культура, все это условия нашего времени. Но для святых Бог за пределами имени, формы, даже за пределами слова Бог. Слово Бог не есть сам Бог. Его надо постичь на собственном опыте реализации, на собственном опыте самадхи, на собственном опыте медитации, самосозерцания. Безграничное пространство внутреннего света. Вне субъекта, вне объекта. Когда вы кланяетесь мастеру, вы кланяетесь не человеку, в смысле нет человека в плане. Вы кланяетесь Богу внутри мастера, такому же Богу, который есть у вас. Но вы кланяетесь, потому что вы этого еще не знаете. Ну, может, вы знаете на уровне ума, но не знаете, как живой опыт переживания. Мастер – это не тело. Его тело такое же, как у вас. У него столько же костей и внутренних органов. Это не энергия. Его энергия такая же, как у вас. Прана, апана, самана, дьяна, удана. Ничего нового. Мастер – это не тонкое тело, не ум. Его ум примерно соответствует культуре человеческой. Он общается с вами на том же языке, в том же систематическом поле, той же лексикой, той же риторикой, которая принята в культуре. Мастер – это тот, кто находится за пределами всего. За пределами всего этого сияет божественная сущность, которая не относится к личности, не относится к человеку, не относится к грубым энергиям. Божественная сущность – это светоносное пространство, в котором нет ни субъекта, ни объекта. Веданти его определили как Брахман. Свойство Брахмана – сад, чит и ананда. Сад – это частотное бытие, чит – чистое осознавание. Способность разумно понимать. Ананда – это способность проявления энергии. И мастер в этом смысле является медиумом этой божественной, сверхразумной, пустотной сущности, которая есть основа всего, которая вечна, всеведущая, всемогущая, вездесущая, которая традиционно аврамические религии называют теплом Бога, которая есть самое главное в жизни каждого человека. мастер, это его канал, это его глашатай, это его медиум, это его руки, ноги, глаза и уши. И придя к мастеру, нам не нужно стремиться получить что-то новое. Нам нужно стремиться отдать ему что-то свое, старое, свои иллюзии, свой ум, свою карму. Потому что вы уже все имеете. Божественная сущность находится внутри вашего «Я», так же, как и внутри мастера, внутри каждого существа. Но этому некоторые вещи мешают. Эго, ум, привязанность, отождествление. И духовная практика пробуждения заключается не в том, чтобы создавать что-то новое, а в том, чтобы освобождаться от того, что связывает, и обнаружить то, что есть, и всегда было, что всегда вам было присуще. И наша задача научиться постигать эту божественную мудрость через живой опыт, промахнуть живой опыт медитации. И постичь, что есть божественная воля. Чтобы самому стать проводником этой божественной мудрости. Если мы постигаем только божественную мудрость, есть большой шанс, что эта мудрость останется сама по себе, она не сможет нас освободить. Потому что у нашего эго есть своя воля. Оно желает действовать по-своему. Даже когда мы соприкасаемся с божественной мудростью, мы посмотрите, Джьяна Шакти, божественная мудрость. И он олицетворяет богиня Сарасвати. И даже если мы реализовываем где-то божественную мудрость, часто мы чувствуем, что сама по себе без воли, без энергии эта мудрость бессильна. Она не помогает нам освободить нашу жизнь от наших проблем. То есть должна быть некоторая сила за этим знанием. Знание также должно быть и реальной духовной силой. Вот эту реальную духовную силу олицетворяет богиня Лакшми. Ичхашат. Божественная воля. Это сила изменять карму, изменять реальность, воплощать божественные игры, очищать элементы, освобождать от эго. И вот божественная воля поможет нам, благословит нас, но в том случае, когда мы сможем стать ее чистым каналом. Когда мы сможем убрать себя и стать проводником божественной воли, можем сказать Богу, не я, но ты, не моя воля, а твоя. Мы часто, мы не можем так сказать. Эго говорит, нет, моя воля, не твоя, а моя. Потому что у эго есть свои цели в жизни, есть интересы, есть свои смыслы, свои ценности. И оно хочет жить по-своему. И оно долго жило по-своему, оно сформировало определенное видение, свой тоннель реальности. И оно заблудилось в этом. И оно страдает, но тем не менее оно все равно цепляется за свое самобытие. Эго можно уподобить такому хитрому министру. А Асан, Бога внутри нас, можно уподобить маленькому царю или принцу, который по праву крови имеет право восседать на престоле и править. Но он еще не зрелый. И хитрый министр как-то втерся ему в доверие. Где лестью, где обманом. А сам в это время все образы правления в царстве прибрал к рукам. Ничего ему не дает делать. И он постоянно увещевает его разными соблазнительными речами. А сам на самом деле имеет огромную власть. И вот это положение каждого живого существа в самом деле. Министр это ум и эго. Вот оно создает карму. Оно приносит страдания, оно приносит двойственность субъекта, оно приносит отождествление. Оно продолжает нашу иллюзию жизни в жизни, создает тела при перерождении. И вот мы должны пробудить собственного внутреннего царя и совершить такой дворцовый переворот. Установить этого принца на своем месте, в его законной власти. То есть мы должны сказать своему эго и сказать своему уму, ум, ты не мой хозяин. Ты не мой господин, ты не можешь мне указывать, ты не можешь мне диктовать. Я твой хозяин. Я атман, я и есть божественная сущность, а ты ум просто механизм, ты мой слуга задуман, это я тебя создал.
Ты эго, не мой хозяин. Это я твой хозяин. Ты забыла истинное положение дел. Я лишь чистое божественное осознавание. Я не ограничен временем. Не ограничен пространством. Я не ограничен телом. Я не ограничен пространством, причинами и следствиями. Я не ограничен концепциями. Двумя материальной природы, пятью элементами, пятью стихиями. Ничем земным я не ограничен. Это все создало ты, эго. И этот мир, и это физическое тело, и законы кармы, и законы физики. А я изначально свободен, я изначально бессмертен, я изначально богоподобен. Я и Брахман, и сам Брахман. И когда мы так сможем сказать ему, мы будем вновь и вновь говорить ему, постепенно отделять себя от него, внутренний наблюдатель, внутренний свидетель, постепенно будет обнаружено, что внутри нас как тонкое светоносное пространство. И наше эго, наш ум все больше будет иметь власть над нами. Все больше будет покоряться до тех пор, пока до него самого не дойдет, что у эго нет будущего. Что его будущее в Боге, в Божестве, у самого этого министра нет будущего. Он должен принимать законную власть этому принципу. А принц должен быть возведен на престол во всей славе. И когда мы на 100% сумеем покориться божественной воле, отдать себе божественную волю, стать проводником божественной воли, тогда наступает просветление. Потому что просветление – это не акт усилий эго, не акт личных усилий. Просветление – это всегда благословение того, что слышит, благословение Божества. Из ума, из эго никакого благословения прийти не может. Ум может дать вам хорошую работу, умение зарабатывать деньги, ясный интеллект. Но это не выщербывает, все функции это не выщербывает. Но благословение приходит тогда, когда мы выходим за ум, когда эго способно капитулировать и сдаться божественной воле. В тот момент, когда мы на 100% это сможем сделать, приходит просветление. Но никак иначе по-другому не может пройти, потому что просветление всегда то, что исходит из Абсолюта, из Бога, из Братства. И на пути просветления нам невозможно обойти Бога. Мы его не можем так обойти. Другого Бога мы не можем обойти. Мы не можем поднырнуть под него, мы не можем облететь его сверху. Нам никак не удастся его обойти. Ни с какой стороны света, ни сверху, ни снизу, ни справа, ни слева. Ни на востоке, ни на западе. Потому что куда бы вы вглубь ни шли, вы всегда найдете Бога, вы всегда с ним встретитесь. Как только ваш ум немного очищает. И когда мы это понимаем, наш духовный поиск, наша духовная практика, наша духовная истина приводит нас к самоотдаче, к вере. Мы понимаем, что йога – это связь с Богом, восстановление связи с Богом. Многие сейчас практикуют йогу ради улучшения кондиции тела. И так скромно говорят, йога – это не религия, как я пел. Да какая там не религия, Соль? Да, конечно, религия. Что за разговор вообще? Еще какая религия? Только и есть религия и йога. Это одно. Религары переводится как устанавливать связь, воссоединять связь. Йога, юдж, санскритский корень, то же самое. Только латынь, санскрит, какая разница? Просто со словом религия многие стали ассоциировать разные ограничения. Это просто слово надо очистить. Оно достойное слово, такое же, как йога полностью. Йога – это абсолютная религия. Она предназначена для связи с божественным источником, для восстановления утраченной связи между душой и абсолютом, живой и атманом, атманом и братом. И когда мы выполняем йогические практики, мы всегда должны иметь мотивацию, для чего мы их выполняем. Мы их выполняем для того, чтобы постичь Бога. Постичь божественную мудрость, постичь божественную волю, а потом самим стать едиными с Богом, проводниками божественной мудрости, его медиумом, его руками и ногами. Почему мы должны стать руками и ногами Бога, Его глазами и ушами, Его медиумами? Потому что это так уже есть в самом деле. Это все равно, как если бы рыба спрашивала, почему я должна быть рыбой, а кем ты еще должна быть? Потому что Адвайта говорит, все есть Бог, все есть Брахма, все есть недвойство. И мы есть Бог еще до того, как мы об этом узнали. Мы есть Брахма, мы абсолютно, мы божественны уже сейчас по факту самого существования. То есть божественность уже в нас присуща, мы уже являемся, но неосознанными проводниками божественной воли. Мы уже неосознанно являемся его руками, ногами, его глазами, ушами, его медиумом. Но у нас просто нет этого понимания, нет этого сознания. Поэтому мы несчастны. Поэтому мы ищем другие цели. Потому что у нас есть эго, ложный центр, который обусловлен кармой. И он выдумал себе фантастические, нереальные цели, нереальные ценности в жизни, глупые смыслы в жизни. И он следует им, потому что он имеет свободу, свободу заблуждаться. То есть божественная реальность нас не программирует жестко. Она нас не ограничивает. И именно потому, что божественная реальность – это очень свободная реальность. У нас есть свобода выбора, свобода играть, будто мы не едины с Богом, будто мы не просветлены, будто у нас есть иные цели. Формировать ложный сенс эго, заблуждаться. У нас есть такая свобода. Но эта свобода, она нас уводит от центра жизни, от центра бытия, от центра существования. И иногда мы так далеко заходим, что нарушаем космические законы, законы Вселенной, ритм нарушаем, карма. Карма – это не просто духовная практика, это вселенский закон, санатан сам, личный закон Вселенной. А рита – закон космического соответствия, космических ритмов, циклов и гармонии. То есть, когда мы забываем о своем божественном источнике, забываем, чью волю мы должны проводить, забываем, какую мудрость мы имеем и на что мы должны опираться, исследуем воле эго, мелкой поверхностной мудрости эго, то мы далеко отходим от этого центра бытия, от этого центра. Перестаем слышать голос Бога в себе. Когда мы нарушаем эти законы, как называется, нарушение самьоги, нарушение равновесия, тогда мир выходит из равновесия, создаются миры сансары. Ограниченные миры, где есть страдания, миры, где есть смерть, реинкарнация, наказание законом кармы, материальные, земные миры, где есть конфликты, войны, ограниченные страдания, непонимание. И вся жизнь человека в этом мире – это ограниченные страдания, потому что он неправильно воспользовался свободой воли, неправильно разбил свое эго в ущерб духовной связи с Абсолютом. Когда мы приходим к мастеру, не надо приходить, чтобы получить что-то новое, новую технику медитации, новую передачу, новый метод, новую мантру. Скорее, правильный настрой прийти будет отдать, освободиться, отдать свои иллюзии, отдать свои привязки, отдать свою эго, освободиться от того, что держит. И вот когда мы делаем это называется вера. Когда у нас есть вера, настоящая йога начинается. До тех пор, пока у нас нет веры или вера слаба, даже если мы делаем асаны, пранаямы, медитации, практики поклонения, еще наша йога большой знак вопроса. И мое благопожелание таково, чтобы вы искали веру, если ее у вас нет. Искали, пока не найдете. Оставив все людское, все земное, внутри, по крайней мере, искали эту веру. Вовне пусть ваше тело выполняет свои обязанности, я не призываю вас стать монахами. но внутри надо стать монахом. Во мне вы можете быть кем угодно. Хоть олигархом, хоть миллиардером, хоть семьянином. Но внутри надо стать монахом. Надо научиться думать, как монахи думают. Как думают истинные садху. А истинные садху всегда думают о Боге, всегда ищут Бога. Всегда восхваляют Бога, всегда прославляют Бога, всегда служат Богу, делают отношения Богу, призывают Его как опору и защиту и проводят по жизни Божию. А те, кто имеет веру, мое пожелание таково, чтобы вы ее всегда укрепляли, памятовали, пока вера и слабые свечи станет вселенским пламенем. Потому что вначале наша вера очень поверхностна, она слаба. Ее легко потерять. Ее как пламя свечи легко забыть. Мы должны беречь эту веру. Мы должны каждый день ее перстить. Мы должны беречь ее от ветра, от момента, чтобы ее ничто не забыло. Ветры кармы не забыли. Внешнее влияние не забыли. Вера должна перерасти в нашу медитативность, в нашу осознанность. А те, кто имеет сильную веру, чтобы вы полностью предались, смогли предаться Божественной Воле, не поняли, что это означает. Вот твоя йога – это искусство постигать божественную мудрость и предаваться божественной воле. И этому искусству, как любому искусству, надо учиться. Много людей медитируют, много людей верят. Но все ли из них святы? Все ли из них достигли освобождения и просветления? Нет. Почему? Это все равно как много людей играет в футбол, но все ли из них чемпионы мира? Дворовые команды есть, клубы, вторая лига, первая лига. Но мастеров ведь одни на весь мир, олимпийских чемпионов. Много людей занимается боевыми искусствами, но всех, у кого из них есть черный пояс, девятый дан. По пальцам можно пересчитать. Потому что то же самое и с медитацией. Медитация – это искусство. Если вы стремитесь к истинному пробуждению, вам нужно учиться медитации. Длительное время мастеров, своего мастера. Этому искусству нужно учиться с полной самоотдачей. Так же, как чемпионы мира тренируются, когда готовятся к Олимпиаде. Не меньше. То есть вы не должны быть любителями, не должны оставаться любителями медитации, а должны стремиться стать мастерами медитации. Я слышал интервью одного чемпиона на Олимпийских играх. Нет, даже не чемпиона, бронзового призера. Он говорит, пришел на тренер новый и устроил сборы 300 дней бегу. До этого у нас сборы были, ну там, 6 раз по 10 дней нормально. Никто не напрягался. Шел новый тренер и сказал, хотите найти тройку призеров, давайте сборы 300 дней делать. Отдавайтесь полной отдаче. Иначе вы не сможете выиграть ничего. Совершенно фантастические. То есть сборы это что такое? Тренировки 4 раза в день. Это режим. С утра до вечера жизнь подчинена только одной цели. 300 дней в году. И вот садху. Если садху хочет достичь освобождения, просветления, обрести истинную святость, он должен быть готов тренироваться в медитации на сборах 300 дней в году. Должен быть готов медитировать круглые сутки и обучаться искусству, мастерству медитации. Возможно, не сразу пытаться выйти на этот уровень и стремиться к этому месту. Сейчас мир меняется. Экономический кризис, политический кризис. Происходят большие тектонические сдвиги в окружающем внешнем мире. Потому что коммуникативная революция породила новую психологию людей. Умы людей многих открыты, сами. И люди не хотят жить по-старому, не хотят жить в старой потребительской культуре. Не хотят следовать ограничениям, и они ищут Бога, Божественную истину, путь к пробуждению, и хотя бы путь к более мудрой жизни. тем не менее, старое тоже не уступает. И не собирается уступать. И сейчас, как в мире, в общем, и в России, идет такая глобальная битва или глобальная игра старого и нового. Старое — это потребительская культура, энергия, которая бы желала порабощать человека, которая желала бы получать от него деньги, которая желала бы навязывать ему потребительские ценности, держать его в невидении. Это энергия мира асуров. И новая — это культура мира богов, божественная культура, которая желала бы вести людей в гармонии, в чистоте, в красоте, в любви, пробуждению божественного. И две эти энергии, как обычно, взаимодействуют между собой. Как бы на земле они борются за свое доминирующее влияние. На политиков, деятелей науки, искусства, культуры и каждого человека. И внутри в нас эта битва спроецирована как соперничество нашего истинного «я» и нашего «эго». Эго олицетворяет как раз демоническую, атерическую культуру. Хираньякша, Хираньякашипу, Равана — все это великое эго, которое бросает вызов божественному. Наше пробужденное сознание олицетворяется внутренними божествами, Богом Вишну, Богом Шивой, Богом Брахмой, вообще самим принципом божественным, богиней Лакшми, богиней Сарасвати, любыми богинями, богами, как бы они ни называли, потому что, как бы они ни назывались, потому что они исходят из одного источника. И как внутри нас идет внутренняя борьба между нашим эго, нашими привязанностями, клешем, умом, фиксированными идеями и нашим источником, так и во внешнем мире это тоже выражается в виде разных революций, разных конфликтов, террористических актов, катаклизмов природных, социальных, экологических кризисов. И сейчас нам нужно занять правильную позицию, нам нужно четко определить, на чьей бы стороне. И сейчас есть большие возможности для будущих изменений. И Россия может в этом плане очень глубоко измениться. Ее культура может измениться, менталитет. Потому что сейчас менталитет русского народа, его астральное тело, оно больно в некотором смысле. После шоковой терапии и перестройки оно до сих пор не оправилось, не восстановилось. После развала коммунистической культуры оно не создало новой культуры, более высокой, напротив, оно провалилось в очень низкое состояние. Тонкое тело, коллективная душа нации, русского народа, оно все болеет, к сожалению. Поэтому много негатива, много озлобленности, много неудовлетворенности. Одна американская ученица в Нью-Джерси мне говорит: американцы, знаете, позитивная, полтуре. Приехала в Россию, она сама русская, в Москву, пообщалась с семьей, знакомых. У нее полностью сознание опустилось. Никто из них не удовлетворен, они несчастны, они страдают, они ругают правительство, они ругают свою жизнь, они не видят света, перспективы. Вот если сейчас миллионы так живут, коллективная душа народа заблудилась, коллективная душа народа в тупике. Между мыльными сериалами, криминальными боевиками и олигархами она заблудилась, и коррупционными чиновниками. Коллективная душа народа увязла в гламурной попсовой культуре. И разве этому достойно? Разве это достойно нашего народа культура? Разве это великое наследие? Разве это великая философия? Великие ценности? Разве это великое будущее для наших детей, наших внуков? Разве это большая гордость страны, народа? Ничего подобного. Но, к сожалению, произошло это. Нелегкая карма. Но в наших силах это изменить. В наших силах изменить это. Возродить духовную культуру на основе арийской ведической философии, арийской ведической духовности. Потому что это наши глубинные корни. по предсказаниям, России суждено стать духовным учителем мира, центром духовного пробуждения для всей планеты. Он стал, он есть. И я вижу, и многие другие учителя это отмечают, что потенциал у русских людей есть для этого. Но не надо ожидать, что он просто так происходит. Нужна большая работа. Нужна сева, служение. Много-много сил, много-много служения божественной воли, божественной мудрости. Нужна духовная практика, много духовной практики. Нужна тапасия, нужна аскеза. Все возможно благодаря аскезе. Благодаря аскезе Вишвами мог призвать различные виды божественного оружия. Благодаря аскезе Риши Вишвами создал для своего ученика новые небеса отдельно. Потому что царь Тришанку был проклят богами, и боги не хотели его принимать на свои небеса. Но Вишвамитра пообещал, раз ты мой ученик, даже если ты проклят, я тебе обещаю, ты попадешь на небеса. Он сделал ягью, боги не приняли, сказали. Он низкий человек, его уничит, мы не примем его к себе. Сделал второй раз ягью подношение, боги не приняли подношение. Вишвамитра сказал, хорошо, я тогда создам новые небеса. Новый божественный мир, силой намерения, санкальпы и медитации. Он создал и отправил своего ученика. И Тришанку попал на небеса благодаря Вишвамитре. Вишвамитра – один из великих семи риши, основатель ведической культуры, ведической традиции, философия поэзии. Открыватель мантры Гаятри, которую он поет. Но почему Вишвамитра мог это сделать? Почему богиня Гаятри пришла к нему и благословила его? Передала ему эту мантру. Почему он мог создать небеса и почему он не уступал богам мудрости и силе? Потому что он выполнял великий сам. Духовную работу. И если мы хотим пробудить наш потенциал, потенциал русского народа, нам нужно быть готовыми выполнять великую духовную работу. Нам не нужно считать это просто как завеском своей обычной жизни. Нам нужно считать это главным в своей жизни. Аскеза – это не обязательно истязание плоти. Прежде всего мы говорим о важности внутренней аскезы, антаркапати. Когда мы пребываем в созерцании, в состоянии осознанности, занимаемся самоисследованием, атмавичарой, и не отвлекаемся от созерцания Всевышнего Источника, это становится антаркапати, внутренний аскез. Не всегда есть возможность выполнять внешний аскез. Но внутренний аскез всегда есть возможность выполнять, потому что она невидима. Она не зависит от действия тела. Это вопрос нашего сосредоточения, нашего внимательности, бдительности, нашего искусства медитировать в повседневной жизни. Духовная практика включает в себя несколько аспектов. Атма-садхан, очищение ума и пробуждение высшего я, просветление. Деха-садхан, создание божественного иллюзорного тела в форме Ишта-девата, избранного божества. Йога-садхан, изменение к лучшему этого мира. Служение на благо всех живых существ. Изменение к лучшему окружающей реальности. И вот эти три, атма-садхана, деха-садхана и лока-садхана, они взаимосвязаны, их нельзя разделять. Нельзя сказать, я вот медитирую, а мир сам по себе. Потому что мир не разделен сознанием, мир есть выражение сознания, проявление сознания. Это постулат учения йога Васиштхи, Гуру Рахатхи, вообще Адвайта Веданта. И нам нужно как медитировать, очищать свой ум, как стремиться улучшить, изменить этот мир к лучшему, очистить его, превратить его в цветущую божественную манну, реальность, в которой живут божества. И тогда вопрос стоит, а что надо делать? Мы должны что-то делать. Как надо делать? Самые два главных вопроса. Как надо делать? Что надо делать? Что будет делать? Когда мы задаем вопрос, что надо делать, это поведение. Раздел учения связан с поведением, с крией. Когда мы задаем вопрос, как надо делать, это осознавание, медитация, другой раздел еще. Хьяна. А когда мы задаем вопрос, кто будет делать, это раздел учения во зрении. Хьяна или прачна. Вот эти три раздела учения отвечают на эти вопросы. Кто будет делать? Брахман, абсолютно. И он не делает. Он играет. Нет никаких понятий делания. Вот это воззрение. Как надо делать? Надо действовать в состоянии недеяния, в состоянии осознанности. Действовать, спонтанно откликаясь на внешние события не из ума, не из эго, а из глубинного состояния созерцания за пределами субъекта объекта. Действовать, не привязываясь к чувству делателя, не имея чувства «я делаю», без привязанности к плодам, результатам своего труда, без желания их присвоить, как чистый проводник божественной воли. И что надо делать? Вот здесь встают конкретные вопросы. Нужно накапливать заслуги, изучать учения, заниматься духовной практикой, делать служение, печатать священные тексты, открывать храмоцентры, строить храмы, выполнять базовые практики, проходить ретриты, обучаться, проходить полноту культуры, которая проходит каждый пас. Тогда это даст результат. Нужно четко выработать стратегию жизни, что я буду делать. Это тоже очень важно, потому что бывают духовные искатели, пасху гадания, изучают воззрение, изучают философию, немного медитируют, но у них отсутствует стратегия духовной жизни. Они как бы так плывут немного по течению. Но это не совсем правильно. Например, мы ходили на Кайлас в паломничестве, у нас была определенная стратегия. Сначала мы едем на джипах, останавливаемся там и там, затем приезжаем в Дарчен, затем первые дни идем в Дирапука, второй день делаем переход через Ромала, через перевал, третий день останавливаемся за Тулкуки, а третий день мы завершаем кожу, встречаемся с группой бабушек. У нас была стратегия, поэтому мы не ошиблись, не заблудились, мы пришли в нужную точку. Духовный путь то же самое. Мы не должны промахнуться, мы должны достичь своей цели, мы не должны дойти полпути и остановиться. Мы не должны свернуть куда-то, не туда, заблудиться. Для этого нужно вырабатывать стратегию духовной жизни. Когда у нас есть такая стратегия, мы немного планируем свои шахтаны, ставим определенные цели в духовной жизни, обрести такое переживание, такую ступень, реализовать. Какие признаки медитации это полезно? Все это требует изучения кармы, практики кармы. И вот конкретно учение говорит о стратегии, говорит, если тебя интересует стратегия, она есть учение. Эта стратегия описывается в 8 типах тантрического поведения. Она говорит, что есть поведение пчелы, есть поведение оленя, затем есть поведение пчелы, поведение голубки. После поведения голубки наступает черед поведения оленя, затем поведение немого, поведение безумца, поведение льва, поведение собаки-свиньи. То есть это особые типы жизни для Сашку в разные временные периоды. Жизнь меняется, мы меняемся, наши цели меняются в жизни, приоритеты, наше окружение меняются. Нельзя сказать, что надо следовать только одному образу жизни, одному ходу мышления. И вот тантрическая традиция имеет целую детально проработанную инструкцию по образам, укладам жизни, как для монахов, так и для мирян. И мы можем выбирать, потому что дхарма многообразна, она нелинейна. И мы можем выбирать разные уклады жизни, разные статусы жизни. Мы можем быть мирянином, дхармасаньяси, брамачарином, монахом, послушником, аскетом, отшельником. И мы можем следовать укладу. Идти от уклада пчелы к укладу голубки. От уклада голубки к укладу немолодости. Но нужно во всем этом разобраться. И постепенно все истины, о которых говорят святые, проясняются, становятся нашим собственным опытом. Они становятся частью нашей жизни, и мы видим, что не боги горшка кидают. Люди тоже могут. Почему? Потому что люди тоже содержат в себе богов. Люди тоже божественны. Боги содержатся в каждом органе. В глазе, в ухе, в способности воспринимать, в языке. Все это божественные энергии. Но они еще не проявлены. Их нужно очистить и проявить. Божественность содержится в природе нашего сознания, в потоке ума. Но она пока скрыта, надо очистить ее и проявить, чтобы она обрела силу, чтобы она нас освободила от закона физики, от кармы, от законного ограничения этого тела, этого ума. Все это возможно, если есть садху. И каждый садху вступает в этот процесс духовной жизни, духовной практики. И все это называется ведическая культура садху. Ведическая культура не присуща только Индии. Скажем так, в Индии она сохранилась лучше всего. В Индии она обрела свои очень самобытные уникальные черты. Но изначально ведическая культура, наследие древних ариев, то, что присутствовало на территории России, то, что было нашим исконным учением, и речка Кама, ее название тому подтверждение. Кама – это, согласно Махабхарате, Сканда Пуране, это Бог, связанный с пробуждением желаний, как мертвец, так и духовный. И однажды этот Бог решил повлиять на самого Шиву, который находился в глубокой медитации, самадхи. И он это решил не по своей прихоти, а его уговорил Индра. А Индра осуществлял особый план, согласно которому Шива должен осуществить связь, жениться на Парвати, дочери царя Гор. И от их брака должен был родиться ребенок с Камбой, который бы победил демона, царя демона Тара. Потому что к тому времени у богов сложилась очень трудная ситуация. Асуры, демонические силы, сильно потеснили богов. Во главе с могущественным демоном Таракой, который был непросветленным, но обладал магическими силами. Тогда боги пришли к Брахме на консультацию. Он сказал, он очень силен, поэтому даже сейчас не пытайтесь. И я написал сценарий Вселенной. Я написал такой сценарий, что сейчас вы его не можете убить. Его может одолеть только особое божество, которое будет рождено от союза Шивы и дочери царя Гор. Поэтому вам надо просто устроить их свой. И поэтому у Индры родился хитрый план, что Парвати будет где-то здесь рядом, как бы мимо проходит. А Кама в это время пускает Шиву стрелу. Стрела Камы – это вибрация, особая тонкая вибрация в уме, вритти, панда, которая должна вывести Шиву из медитации и пробудить в нем любовное чувство. И как только у него это пробудится, он выйдет из медитации. А здесь Парвати. И будет их союз, и потом от союза родится Сканда. И Сканда победит Тараку, и все боги рады, все боги будут счастливы. Равновесие во Вселенной восстановится, баланс энергии и сил восстановится. Вселенная, мир будет спасен. То есть Индра хотел спасти мир от порабощения демонов. Но все вышло иначе. Потому что Шива – великий аскет, великий тапас, божество, великая сила. И когда Кама метнул в него свою цветочную стрелу, а Парвати стояла рядом и ему прислуживала, до этого он ее даже не замечал сама. Его глаза были закрыты. И Шива почувствовал какую-то энергию, которая вошла, любовное томление. То есть его ум был спокоен, как гладь озера, и внезапно пошла рябь. И он начал источник этого. И тут он увидел своим божественным зрением, третьим глазом, рядом Парвати, а в кустах прячется Кама. И он все сразу понял. И он пришел в большой гнев, что Кама посмел вывести его из медитации, из тапаса, нарушил его обет и зародил в нем такое. Он посмотрел на него своим третьим глазом, и из третьего глаза его сломал мне,
и сразу испепелила Каму.
А Парвати очень расстроена, вне себя от горя, пошла скитаться. Она решила, даже не глянула на нее. И она же пошла скитаться в горе по Гималаям, сказала родителям, зачем мне жить, если Шива отверг меня. Но Шива не отверг ее, ему было все известно. И он знал, что Парвати суждено стать его супругой. Но она должна была выполнить Тапасью аскезу, она должна пройти через очищение и изменить свое эго. И когда Парвати пришла к родителям, они сказали, ну ладно, в общем, не нужен тебе этот Шива. Живи среди нас. Мы надеемся на другого супруга. Она сказала, другого мне супруга не надо. Я не хочу жить среди вас. Я буду лучше скитаться. Я ставлю аскезом, аскетом, отрекусь от этой жизни. Я буду только медитировать. Мне не нужно никакое счастье. И она начала выполнять аскезу. И аскеза очень большая. В то лето она питалась одними листьями. Следующие 100 лет она питалась одной водой. А следующие 100 лет осталось одним воздухом. В конце концов у нее была одежда одной из обтрепанных тканей и листьев. Она приобрела такой вид, как женщина, выполняющая аскезу. У нее не было никаких желаний больше. Когда Шива увидел, что ее аскеза достигла нужного уровня, что она готова, он сам пришел. Он к ней пришел под видом брахмана. В Парвати были девушки, подруги, которые служили ей во время ее практики ретрит. Они готовили ей еду, если она тогда питалась, помогали проводить какие-то ритуалы. И когда Шива в облике брахмана пришел, он сказал, я хочу повидаться с вашей госпожой, та, которая делает аскезу. Мы сказали, нет проблем, но она сейчас должна закончить аскезу, выйти, и тогда ты сможешь с ней поговорить. А пока подожди, отвечай. И пока он ждал, внезапно он пошел на такую хитрость. Он зашел в озеро и сделал вид, будто тонет, и начал кричать. Тону, тону. Когда девушки эти побежали его спасать, он сказал, я дал обет брамачари, я скорее утону, чем прикоснусь к женщине, нарушу обет. Не прикасайтесь ко мне. И он продолжал кричать, тону, тону. Это была такая игра, чтобы Парвати пришла. Парвати выполнила свою аскезу. Закончила. Когда она пришла, протянула руку Шиве. И Шива сказал, как ты можешь протягивать мне левую руку? Левая рука, согласно ведической традиции, считается неблагоприятной. Протяни мне правую. Парвати сказал, моя правая рука, я протяну ее только Шиве. Не могу. И тогда он продолжает тонуть, говорит, что ты за женщина, у тебя нет никакого сострадания. Ты хочешь меня спасти или хочешь, чтобы я утонул из-за твоего какого-то обета, какого-то Шива? И кто это Шива? Он какой-то аскет, носит какие-то шкуры, его никто не любит. Он начал Шиву ругать. Парвати сказала, ладно, она протянула ему руку, вытянула его из воды. Сказал, мое сострадание пересилило мой обет, но ты не смел убить Шиву, иначе я тебя прогоню. И тогда Шива предстал перед ней в своем облике. И он сказал Парвати, я твой раб. А Парвати сказала, я твоя рабыня. И когда мы сможем это сказать Богу, наш внутренний Шива и наша внутренняя Парвати объединятся. И это будет нашим моментом просветления. И мои благословения вам связаны с этим. Когда я рассказываю такие истории, я перестаю чувствовать тело, видеть этот мир. И моя душа стремится улететь очень далеко, иногда улетает. Я даже забываю, что их дети. Поэтому мы просто посетили наш. И если вы, сидя рядом с мастером, сумеете тоже все забыть, так же, как он, и ваша душа идет очень глубоко, это будет истинно то самое. Потому что вашей душе ничего не нужно, кроме того. И она изнутри сама знает это. Если вы ищете Бога, Он здесь прямо сейчас. Но вам нужно просто заглянуть внутрь себя. И Он там давно вас ждет. Но чтобы это получилось, надо не считать себя мужчинами, женщинами, дочерьми, сыновьями, матерями, отцами. Все это относится к телу, но не к Богу внутри вас. С этим надо считаться во внешней реальности, но не во внутренней. Вам надо перестать быть кем-либо, держаться за это. Тогда божественная реальность вас подхватит, благословит вас. И это называется Анубрахма. Милость Божия. Или благословение. Если вы способны не цепляться, отпустить все, отдаться этой Анубрахме, пустить ее в себя. Она будет за вас делать вашу духовную работу, вашу духовную практику. Это Анубрахма и сила Дататри, Бхагавана Дататри, просветляющая сила. То, что приходилось раньше делать вам с усилием, будет делать это просветляющая сила Бхагавана Дататри. При условии, что вы отдаетесь преданным, вы не мешаете, не блокируете, открываете ее сердце.